присоединение к Святой Православной Церкви так называемых обновленцев возможно только при том условии, если каждый из них в отдельности отречется от своих заблуждений и принесет всенародное покаяние в своем отпадении от Церкви. И мы непрестанно молим Господа Бога, да возвратит Он заблудших в лоно Святой Православной Церкви. Богомудрые и боголюбезные архипастыри, честные пастыри и все возлюбленные православные христиане, в столь тяжелое, переживаемое ныне время церковной жизни, уповая на божественное, пекущееся от нас промышление, будем пребывать в союзе мира и любви между собою, будем едино, это из Иоаннова Евангелия, 17 глава, да будут все едины, як же и мы, помогая друг другу охранять нашу православную веру, являя везде и всюду примеры доброй жизни, любви, кротости, смирения и повиновения существующей гражданской власти в согласии с заповедями Божьими. Ну, тут, конечно, о Римлянам, 13 глава, стих 1, Деяния апостолов, 4 глава, стихи 18-19. Дабы последняя, то есть гражданская власть, видела это, и Дух Божий возглаголал бы через нее благая о Церкви Святой. Будем усердно молить милостивого Бога, да незыблемо сохранит Он в православии русскую церковь, утверди, Господи, церковь, юже стяжалники честною Твоею кровью. Патриарший местоблеститель, митрополит Петр Полянский. Вот это послание местоблестителя Петра. Как видим, все точки над «и» здесь проставлены. То есть никакого обновленческого лжесобора можно было и не собирать. Совершенно недвусмысленно местоблеститель Петр запретил православным иерархам, клиру и мирянам вообще участвовать в этом безблагодатном, неблагословенном сборище. Поэтому дальше просто, так сказать, делают бесплодные попытки. Бесплодные попытки заключаются в том, что пытаются обратиться к каждому в отдельности и каждого в отдельности как-нибудь уломать. Поэтому здесь, ну, кстати говоря, тот же Краснов Левитель, который вообще, так сказать, знает, что ли, эти самые обновленческие дела, он просто тихонечко перечисляет, как отнеслись к этим самым приглашениям правящие епархиальные архиереи Русской Православной Церкви. Значит, еще до 11 сентября 25 года, они уже знали там по своим каналам, что этот самый вновь избранный патриарх Василий III в Москву не поедет. Дальше что же? Дальше происходит, так сказать, обыкновенные вещи. Разумеется, все как один из законных иерархов абсолютно четко отказываются от принятия хоть какого-то участия. Более того, епископ Ладожский Венедикт, освобожденный из заключения и вступивший в управление Ленинградской епархией, категорически отказался принять даже направленную к нему делегацию в числе трех человек. В Нижнем Новгороде митрополит Сергий отказался принять делегацию от обновленцев, а обновленческому архиепископу Александру было отвечено через секретаря, что он может принять его только как желающего принести всенародное покаяние. Большинство вообще отказывались разговаривать. Но и те, кто вот как раз как Фаддей Успенский обладали особенным, так сказать, был астраханский тогда, обладавший особенно кротким характером, он просто отвечал, что на что нет благословения нынешнего предстоятеля местоблестителя Петра, в том он принять никакого участия не может. Вот. Ну, конечно, некоторые говорили просто, что ваше духовенство и безблагодатно, поэтому о каких бы то ни было соглашениях никакой речи тут быть не может. И, наконец, единственный, кто все-таки посетил это собрание, был Афанасий Сахаров, но который не принял ни молений вместе с ними, как икуменически, то есть по десятому апостольскому правилу, значит, сделал только общий поклон, заявил, что ему на этом собрании быть не следует, что он пришел лишь по усиленным просьбам прибывших к нему мирян, что он может быть только на таком собрании, которое получит благословение от митрополита Петра.
А почему икуменическое?
Дело в том, что икуменическое собрание – это не то, где католики или протестанты, а то, где члены собрания находятся в каноническом и литургическом разобщении. То есть именно то, что противоречит 10 и 11 апостольским правилам. Конечно! Конечно! В том-то и дело. Тем более, что у них же есть и вероисповедные погрешности этих самых, этой ложной сотериологии Антония Храповицкого, они же не осудили. Так нет, но это его магистер. И поскольку она была защищена еще в 1895 году, а все синодальные акты для них непререкаемы, следовательно, и работа, и книга Сергия Страгородского «Православное учение о спасении».
Его признают?
Конечно, но только, то есть они его не признают после 27-го года.
А в чем сатириология Антония Храповицкого?
Сатириология в двух словах так. Он, во-первых, он перенес весь центр богословской тяжести на Гефсиманское моление, а не на искупительную жертву. Спасение рода человеческого совершается на кресте. Вот этого он совершенно не понимает и не чувствует. А Гефсиманское моление, это вот избави меня, Господи, от часа сего, но сего часа я ради пришел, и это совсем другое.
Почему?
Да вы знаете, друзья мои, трудно сказать вообще, почему он так решил, но надо и то сказать, что он вообще, богослов-то был ведь слабенький. Помрачение ума, понимаете, друзья мои, отчасти тут есть доля истины. Давайте так. Человек, отвергнувший крест в жизни, не богословски созерцать спасительных креста не в состоянии. Кто?
Арий
тоже не был батюшкой простым. Он был все-таки, хотя и пресвитер, но значительной кафедры. Но, друзья мои, вот именно, что человек, бывший дважды ректором и так далее, оказывается, очень давно себя не проверял. Это тоже, между прочим, одно из свойств гордыни.
странно, то есть простой вопрос, все знают, что
да. И вот на тебе, да. Затем епископ Афанасий стал говорить о том, что все обновленцы должны покаяться перед патриархом или его преемником, что синодальное церковное управление неканонично и безблагодатно, что новорукоположенные синодальные архиереи не архиереи, совершаемые ими хиротонии недействительны, и посвящаемые должны быть перерукополагаемы, что он, епископ Афанасий, и делает. На собор 1 октября они, то есть церковь, староцерковники, не пойдут, для них авторитетен только собор, созванный митрополитом Петром. В случае искреннего покаяния, пожалуй, можно будет принять обновленцев и в сущем сане. Ну, то есть он тут забыл, конечно, но, впрочем, явствует из предыдущего, что только тех, кто уклонились в обновленчество, будучи законно рукоположенными. Так вот, изрекши эти истины и выслушав гостеприимно пропетуя ему из палаити деспота, епископ Афанасий удалился из собрания.
Почему он из любви туда пришел?
Да, пришел.
Последний салон.
Именно, пришел из любви, прочел им всю необходимую нотацию, провел урок и ушел к себе в освоясь. Так вот, после этого стало беспощадно ясно, что вообще собираться не для чего. Значит, Вселенский Патриарх не почтил своим присутствием и сказал, что в этом нет ни малейшей надобности. Никто из православного законного духовенства, особенно иерархии, так и не приехал. Несколько мирян посетила главным образом ради обличения, так сказать, всего их безблагодатного сборища. И как они, значит, в начале 1 октября собрались, а в начале ноября вынуждены были разбежаться. Единственное, что стоило запомнить, это что в последний раз в их истории им был предоставлен колонный зал Дом Союза. Именно. И, наконец, последнее – это малая делегация, которая действительно была направлена, а, так сказать, искренние люди к митрополиту Петру набежали во главе со священником обновленческим, но действительно искренним. Эндека был такой, греческая фамилия. Так вот, делегация была принята митрополитом Петром в день открытия ихнего лжесобора, то есть 1 октября 25 года. Значит, ответы его, митрополита Петра, были следующие. Собор этот не собор, а лжесобор. И на вопрос, в чем же он обвиняет обновленцев, Петр ответил. Первое. Они самочинно захватили власть. Второе. Епископ Антонин в свое время, как находившийся на покое, не имел права организовывать ВЦУ. Третье. Высшее церковное управление в 22-м году уволило на покой ряд епископов, на что не имело никакого права. Четвертое. Женатый епископат не каноничен. Вот тут огромная ошибка. Поскольку он был учрежден еще до собора 1923 года. Надо сказать, что то, что епископат православной церкви состоит из монашествующих, что если избирается во епископа мирянин неженатый, то он должен быть пострижен хотя бы в рисофор, это положение Трульского собора. Поэтому даже законный поместный собор, и уж тем более лжесобор, положений собора Вселенского отменить не может. Поэтому это все равно, что он на колхозном собрании принял решение. Так вот, значит, пятое. Второбрачие духовенства не канонично. Шестое. Собор не имел права лишать Тихона патриаршества и монашества. Седьмое. Собор 23-го года извратил церковные правила. Восьмое. В журнале «Живая церковь» в 23-м году проповедовалось самочинное учение. Ну, к этому времени уже и «Живая церковь» закрыта. И на вопросы, что он требует, Петр ответил: «Покаяние обновленцев». Подписать свои ответы Петр отказался. После этого стало ясно, что надо ждать мести этой клики. А месть не замедлила. Месть заключалась в том, что был послан за границу епископ титулярный обновленческий, но без кафедры. Это называется экстерриториальный. И поскольку он значился по городу, где не было ни одного обновленческого храма, для него выхлопотали у властей заграничную командировку, и его официальная миссия заключалась в том, что он едет договариваться с корновчанами. И это была настолько явная утка, поскольку уж то-что, но карловацкая иерархия с ним разговаривать не стала, и ни одного из архиереев-зарубежников, а тогда еще в 25-м году они еще были законными, хотя и бесчинниками. Так вот, ни один из зарубежных эмигрантских архиереев ни в какое общение входить с ним не стал. Но зато он вдруг за границей объявил себя оголтелым монархистом и, только отвергнув Кирилла, принял великого князя Николая Николаевича. Или наоборот, отвергнув Николая Николаевича, которого признали старшим и хранителем Романовского дома, присоединился или признал Кирилла Владимировича. Никто никогда ни на какие тут его инсинуации не обратил ни малейшего внимания, но он успел свои заявления куда-то тиснуть в печать, то есть опубликовать. После этого оставалась совсем небольшая подтасовка имен, а именно было объявлено, что вот этого соловья послал митрополит Петр. Так вот, дальше происходит, ну, то, чего надо было ожидать. Власти вообще не собирались ни верить, ни не верить этим самым доносам. Но что-то у них там произошло, что митрополита Петра они решили не воспринимать, хотя он всячески, и вот в этом пастырском заявлении, и затем во всех своих выступлениях, во всей своей внутренней политике он совершенно последовательно призывал всю паству Российской Православной Церкви к гражданской покорности. Но мы видели, что и Агафангел призывал еще в 22-м году к полнейшей гражданской покорности. Это ему не помогло. Словом, митрополит Петр узнал, что, так сказать, то, что за все эти самые заявления Соловья внесены в его личное дело. Он стал ждать ареста, и 6 декабря 25 года он составил свое завещание о заместителе местоблюстителя патриаршего престола. Он опять поименовал трех кандидатов, а именно первым кандидатом был Сергий Страгородский, митрополит Нижегородский, вторым кандидатом Михаил Ермаков, митрополит Киевский, и третьим кандидатом Иосиф Петровых, викарный архиерей Ярославской епархии, архиепископ Ростовский, Ростово-Ярославского. Вот такое завещание было разослано прямо перед самым его арестом. Михаил Ермаков отказался с порога. Иосиф Петровых, обосновав это дело слабым здоровьем, архиепископ Иосиф отказался под предлогом, что он малоизвестен Русской Православной Церкви. И только митрополит Сергий в своем Нижнем Новгороде принял этот пакет без всяких околичностей. Но об этом мы с вами переговорим уже, то есть будем беседовать уже в следующий раз. А сейчас наша задача все-таки, еще и о Петре придется разговаривать. Наша задача сегодня другая. Наша задача исследовать, какие собор 17-18 года выработал положение о заместителе предстоятеля, если он физически не имеет возможности управлять Русской Православной Церковью, то есть осуществлять свои права и нести свои обязанности. В этом случае местоблюститель имеет другое значение, поэтому он и был назван собором-заместителем. Вот этот заместитель предстоятеля, так сказать, обладает, другими полномочиями и другими несколько функций. Временный возглавитель на случай вынужденного отсутствия патриарха, но живого и сохраняющего все свои права, а только физически лишенного возможности управлять церковью. Вот здесь сказано так. Если внезапно патриарх живой, в данном случае местоблюститель, лишается возможности отправлять свои обязанности, он в срочном порядке сам назначает себе заместителя временного, который в полноте воспринимает его патриаршие права и обязанности. Такой заместитель также называется местоблюститель. Одно время пытались дать даже формулировку вот на лектении «блюститель престола патриаршего местоблюстителя», но диаконы язык ломали, и все-таки остановились на формуле собора, то есть заместитель патриаршего местоблюстителя. Именно этим титулом Сергий всегда подписывал все свои пасторские послания и все свои официальные обращения. Здесь я только должна остановиться на двух пунктах. Первый. В отличие от местоблюстителя в случае вдовства, который избирается, заместитель при живом предстоятеле назначается им самим. Это первое. И второе. Заместитель воспринимает всю полноту прав отсутствующего, и только когда тот вновь способен приступить к обязанностям, он отчитывается ему за вот свой отчетный, так сказать, период правления. Вот на этом нам сегодня предстоит завершить. Последнее, самое маленькое замечание. Значит, по всем правилам, как раз соборным, на великом входе и должны были поминать и митрополита Петра, как законного местогрестителя, и митрополита Сергия, как заместителя. Если правые, так сказать, и вообще всех видов раскольники и против этого возражали, их так и называли непоминовенцами, то есть тех, которые не поминали. И, наконец, последнее. Значит, имя митрополита Петра возносилось до осени 36 года, когда патриархия получила официальное уведомление о смерти в ссылке митрополита Петра. Вот тогда было собрано экстренное заседание Синода, и, значит, приняли решение, что, значит, ну, просто в явочном порядке местоблюстителем был избран Сергий. Но оказалось, что это уведомление было ложным. То есть митрополита Петра расстреляют уже в феврале 37 года. Мы с вами, значит, собственно, 25 год считайте завершили. То есть распоряжение митрополита Петра было сделано 6 декабря, 10 декабря он был арестован, даже еще без предъявления вины, суда над ним так и не было, его просто стали перевозить, пока не довезли до Абдорского края. Очень хороший вопрос, который я вообще говоря сейчас уже вот как раз им, я-то ответом на этот вопрос я и закончу. Действительно, в прошлый раз я говорила о том, что у советских заявлений логики нет никакой, потому что это делается для детей, которым говорят бессмысленные слова. Но в политических действиях Сталина и в том числе в его внутренней политике тут логика была железная. Надо сказать здесь следующее. Сталин всегда смотрел на лицо. И если он лицо браковал, то его ничто уже не могло спасти. Чем его не удовлетворил Петр, уж это действительно на страшном суде мы его расспросим. Неизвестно.